Актуальное интервью на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Александром Ивановичем Коняевым.
Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о том, когда вы впервые узнали о Всероссийском обществе слепых.
Сейчас сложно вспомнить конкретную дату, даже год, когда я узнал о Всероссийском обществе слепых, так как я рос в семье, где у меня было еще в семье два инвалида по зрению, и, наверное, это уже с детства на слуху было о том, что есть Всероссийское общество слепых, есть организация, есть учреждение, которое работает во Всероссийском обществе слепых, так что очень сложно это вспоминать. Это первое, наверное, вот воспоминание было, когда были путевки в дом отдыха Малина, который сейчас переименован, по-другому называется, принадлежит городу Москве. Ну, тогда была возможность съездить инвалидом по зрению в этот санаторий, так что вот моя тетя туда ездила периодически, зная, что, живя в деревне, нельзя было надолго оторваться от хозяйства. Сами понимаете, что человек, который почти что не видел, но вел свое хозяйство. Для нее это было очень актуально, злободневно. То, что человек, который отвечает за многое, что есть здесь в доме, она могла позволить себе на две недели уехать только вот в дом отдыха. Так что вот первое, наверное, то, что вот я услышал о Всероссийском обществе слепых, это дом отдыха Малина.
Александр Иванович, так как вы сказали, что в вашей семье были незрячие люди, расскажите, пожалуйста, о своих детских, подростковых переживаниях, мыслях. Были ли у вас мысли о том, что жизнь незрячего тогда в Советском Союзе еще сложна? Либо у вас уже было устойчивое мнение о том, что государство и Всероссийское общество слепых достаточно полно помогает людям, лишившимся зрения?
Конечно, воспринимать таким детским умом то, что как государство относится к инвалидам и как вот общество слепых, это сложно. И говорить, что здесь какая-то поддержка была со стороны государства. Но такое было то, что да, действительно, если инвалид по зрению, да еще с глубокими нарушениями зрения, для него, конечно, в первую очередь, это путь идти во Всероссийское общество слепых и там найти работу, тем более, что такая востребованность была. И я без труда после окончания школы пошел работать. Ну, а в детстве, да, было, конечно, так, играя со сверстниками, то, что для них было нормой что-то увидеть, что-то найти. Для меня это было проблемой, конечно. Но когда, зная то, что человек видит как-то по-другому, для меня было, например, непонятно, как он может видеть все четко и хорошо, а я вот вижу все в таком в тумане, расплывчато, не видя лиц, там только слыша в основном вот людей. Это, конечно, вот накладывало определенный отпечаток, и для меня целый такой проблемой, которую необходимо было преодолеть, это пойти в школу, учиться там с другими, с ребятами. Тогда в классах было действительно не то, чтобы люди с плохим зрением, а просто ребят, которые носят очки. Это было уже как-то вот в диковинку. И получалось то, что они сразу в поле зрения многих таких других активных ребят попадали. Ну и, соответственно, отсюда все вытекающее. И я, наверное, так вот где-то по наитию, может быть, понимал о том, что да, я попаду в эту среду. Для меня как это будет, как я там себя буду чувствовать. Ну, действительно, были опасения. Но, тем не менее, я там нашел и друзей, нашел людей, с которыми я дружил, ребята, не только с которыми рос вместе, но и тех, которых я не знал. Но вот получилось, что школа, она сложный такой путь, сложный этап, когда надо дать себе такую установку, что ты должен учиться, постигать что-то, и не хуже, чем другие. Ну и вот приходилось себя, наверное, переубеждать, переламывать. Ну, таких психологов, с которыми можно было работать, не было. Приходилось как бы самому себя вот это воспитывать, самому себя настраивать, давать установки.
В школьные времена вы были физиком или лириком?
Наверное, физиком, потому что мне давались предметы, которые конкретны, которые те, которые можно разложить, можно посчитать, можно сделать какие-то выводы, они для меня были более интересны. Хотя, ну, скажу, что русский язык для меня был предметом, который он очень был интересен, понятен. И помимо того, что я учился сам, но и, честно сказать, помогал другим ребятам делать какие-то задания. Так что, когда проходили какие-то диктанты, особенно это если было изложение, которое на 2 часа академических раскладывались, ну, мне приходилось помогать ребятам проверять то, что они пишут, то, что они написали, и исправлять их ошибки. Так что вот здесь это тоже своего рода какой-то самоконтроль получался. Ну и, наверное, то, что какое-то добавляло авторитет в мою сторону.
Конечно. Александр Иванович, какое профессиональное образование вы получили и с чем у вас ассоциируются студенческие годы?
После окончания школы у меня была неудачная попытка поступить в институт, потом работа, начало трудовой деятельности, и затем я поступил в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Факультет экономика торговли, там в основном экономические специальности были, там только одно. Технология производства считалась такой дисциплиной технической. Ну и, конечно, это время, когда считаешь, что у тебя вся жизнь впереди. Какие-то сомнения были по поводу того, что кем же я буду, чем же заниматься по окончании института. Как-то вот сразу у меня такие вот были, наверное, планы не совсем для меня осуществимые. Ну и то, что учеба, конечно, она дает многое. И если сегодня говорить об инклюзии, во-первых, эта инклюзия для меня уже была, а я ее прошел в школе. То есть, когда учиться в обычном классе, в обычной школе было, человек, который вот сидит за первой партой и не видит, что на доске написано, это, конечно, тоже такой, ну, наверное, психологически такое сложное состояние. И когда один педагог мог тебе подсказать, а другой не воспринимал тебя, то, что ты в таком находишься физическом состоянии. Но ничего, ребята помогали, так что благодарен до сих пор им, помню их. Ну, а студенческие годы, конечно, в основном это учебе. То, что действительно те ребята, которые учились, ну, будем говорить, более обеспеченные, может быть, позволяли себе какие-то и помимо учебы еще развлечения, но у меня такой возможности не было.
Где, когда и в какой должности началась ваша трудовая деятельность? И было ли первое место работы уже связано со Всероссийским обществом слепых?
Ну, моя трудовая деятельность целиком и полностью связана с Всероссийским обществом слепых. И первое место работы это было Орехово-Зуевское учебно-производственное предприятие Московской области. И должность называлась слесарь-сборщик электромонтажных изделий.
На эту должность вы пришли уже с высшим образованием?
Нет, я после школы, как вот не поступив в институт, я пошел работать. Ну, своего рода это практика. Уже ближе познакомился с теми людьми, которые также имели инвалидность, и люди, которые... Было несколько человек, которые были инвалиды Великой Отечественной войны, то есть для меня это были действительно люди такого плана, что о которых, наверное, читал, но вот в фильмах где-то об этом вот показывалось, но те, которые вот действительно прошли фронт, прошли вот это вот горнило, и до сих пор помню их рассказы о войне, хотя, как говорят, фронтовики не любят рассказывать, но тем не менее, я не знаю, может быть, от того, что я молодой был, со мной делились они вот этими впечатлениями. Так что здесь вот это вот уже другой этап, другая вот, наверное, немножко другой взгляд на жизнь начинался.
Александр Иванович, вы прошли большой карьерный путь во Всероссийском обществе слепых. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие качества профессиональные и личностные помогли вам пройти так много ступеней и дойти до должности вице-президента ВОС?
Честно сказать, я не задумывался о том, какие должны быть личностные качества. Просто, ну, когда я начинал уже после института работу в российской школе восстановления трудоспособности слепых и подготовки собак-проводников, которая была расположена в Купавне, ныне деревня Черная, в коммерческой службе, ну, для меня это была своего рода такая победа, наверное, над собой и понимание о том, что все-таки я что-то могу еще, так как вот эти вот, ну, рабочие навыки, которые были у меня, они уже должны были перерасти в нечто другое. То есть это другая ответственность, другой подход. Ну и, соответственно, уже база, которая институтская, она также давала возможность. Прежде всего, я считал, что это ответственно, это с меня есть определенный спрос, и я должен качественно выполнять то, что мне поручено. Хотя, конечно, что-то виделось по-другому, какие-то вот моменты, связанные с работой, наверное, мне казались, они должны по-другому реализовываться. Но, тем не менее, вот этот вот подход, он у меня, наверное, на протяжении вот всей моей деятельности, он был первостепенен.
Александр Иванович, много лет вы были председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Скажите, пожалуйста, завидна ли должность регионального председателя в нашей организации? И не скучаете ли вы по этой должности?
Ну, должность действительно, она обязывает ко многому. И председатель любой региональной организации, это человек должен иметь способности и гуманитария, и технаря, и бухгалтера, и экономиста, и дипломата. Это все должно вот сочетаться в этом человеке. И на сегодня, ну, пока, конечно, иные требования, иные подходы к выполнению задач, которые на сегодня передо мной стоят и перед председателем региональной организации. Я считаю, что пока не успел соскучиться по должности, тем более, что я и сильно не отошел от Московской областной организации, так как еще продолжаю помогать и в части наших предприятий, оставаясь председателем наблюдательного совета, и то, что, ну, довольно много вопросов, которые все равно так или иначе приходится подсказывать, консультировать, но частично еще и остался в этой должности председателя Московской областной организации.
Александр Иванович, также долгие годы вы наблюдаете и принимаете участие в жизни всего Всероссийского общества слепых. Как менялась наша организация на ваших глазах? Какие основные такие тренды вы могли бы отметить?
Действительно, многие годы, с 2011 года я являюсь членом Центрального управления. Александр Яковлевич Неумывакин предложил мою кандидатуру для избрания в Центральное правление. Я ему благодарен за это. То, что пришлось уже более ближе знакомиться вот с деятельностью Всероссийского общества слепых, с той, наверное, это такое слово, глобальной вот этой вот политикой, которая и ведется внутри общества слепых. То есть и производственная сфера, и социальная, и внешнеэкономическая деятельность, и законодательные инициативы, с которыми выступает Всероссийское общество слепых. Это, конечно, очень напряженная работа, которая для меня, ну, была, наверное, вот еще определенной школой, в которой я также получал вот это вот образование, самообразование. И говорить о том, что есть вот это поступательное движение во всероссийском обществе слепых в течение всего этого времени. Это вот, наверное, основное, то, что ВОС не стоит на месте, а действительно вот идет развитие. Те нововведения, новые изменения в законодательстве, которые вынуждают, ну, скорее всего, там не совсем удобные для общественных организаций законы, которые принимаются все-таки, несмотря на это, внутренняя политика ВОС, она также претерпевает свои изменения и позволяет именно вот организации стоять крепко на ногах. То, что действительно на сегодня много вопросов, которые необходимо решать, необходимо также в законодательном поле работать. И то, что на сегодня, как вот сегодня прошел как раз совет по комплексной реабилитации, мы обсуждали действительно вот итоги, но и у всех, я вижу, у членов совета, которые представляют все направления деятельности ВОСа, конечно, наверное, такое наболевшее, назревшее, то, как с чем идти вперед, как, какие нам определять вехи развития общества. Это, я считаю, что очень важно, очень актуально и радует, что есть понимание именно вот у работников аппарата, у представителей регионов, что да, мы должны идти, как идти. И я считаю, что то, что вот общая политика президента ВОС Владимира Васильевича Сипкина, она нацеливает именно на вот эти пути, которыми мы должны идти вперед. Ну и я думаю, в ближайшее время мы будем определять уже действительно вот ставить те задачи, которые надо решать. И я думаю, они будут реальными. И уверен, что Владимир Васильевич, как человек, наверное, сложно найти даже в государственных структурах столь эрудированного человека, который мог бы спокойно разбираться во многих направлениях, во всей вот деятельности, в этой глобальной Всероссийского общества слепых, зная всю нашу структуру, зная людей практически во всех регионах. И я просто восхищаюсь тем, как Владимир Васильевич ориентируется во всех и производственных, и экономических ситуациях, и в социальной сфере. Для него нет вопросов, в которых бы он не разбирался. Я думаю, то, что на сегодня мы вполне, та команда, которая сегодня работает в руководстве ВОСа, вполне посильно нам сформулировать те задачи, те пути, повторюсь, по которым нам в ближайшее время предстоит развивать ВОС.
Александр Иванович, если бы судьба вас не связала со Всероссийским обществом слепых, где бы вы сегодня себя видели?
Сами понимаете, что в истории сослагательных наклонений нет. Ну, я не знаю, кем бы стал, что бы видел. С детства у меня было занятие, хобби, наверное, ну, довольно такое, которое я считаю, что неплохо освоил, это фотография. Я начал заниматься фотографией с 10 лет. В 10 лет точно я уже фотографировал, может, немножко раньше. Ну, сами понимаете, что тогда была технология другая. Это надо было фотографировать на пленку, снимать, проявлять, печатать все, весь этот процесс. Ну, может быть, бы я стал фотографом, может быть, вот занялся бы что-то, связанное с фотографией. Вот такая вот деятельность могла быть. Мне это очень нравилось, и сейчас также продолжаю этим заниматься. Ну, вот, видимо, такое направление, которое мне вот оно импонирует, мне приятно и понятно.
Интересная и очень творческая сфера занятий. Александр Иванович, какое будущее для себя в стенах Всероссийского общества слепых и всего Всероссийского общества слепых вы хотели бы? Чего бы вы пожелали себе и нашей организации?
Ну, прежде всего, пожелаю организации Всероссийского общества слепых, чтобы мы действительно, как общественная организация, вот эти вот два слова, они такие весьма значимыми, весомыми, общественные. То есть мы объединяем людей, организуем людей вот по определенной нозологии, что мы были более сплоченными, развивались действительно в таком в целеустремленном ключе. И то, что есть задачи, которые на сегодняшний день необходимо решать с тем же имуществом, с тем же производственным корпусом, с тем же в социальной сфере, то есть много вопросов, которые необходимо решить. Сложно говорить сейчас, чтобы как бы в каком виде мы хотели видеть. Видеть то, чтобы организация была самодостаточной. И я уверен, что это возможно сделать, возможно такого добиться. Ну и хотел бы себе пожелать как можно дольше работать в ОСИ, в здравии, чтобы приносить пользу, какие-то вопросы решать, которые задуманы. Спасибо всем многим нашим руководителям регионов, с тем, с кем я давно знаком, и с теми, с кем познакомился уже на должности вице-президента. Спасибо за поддержку, за понимание. Я вижу в людях определенный потенциал. И хотелось бы, чтобы было как можно больше людей, которые вот действительно понимают, что как нам идти, в каком направлении двигаться. И вот это вот, и больше, конечно, таких инициативных, активных людей, которые бы, да, наверное, вносили свои предложения, здравые, которые не просто такими казались бы прожектами, а действительно имели под собой реальную основу для того, чтобы мы это смогли вот этой нашей общей командой реализовывать, воплощать.
И в завершении интервью, Александр Иванович, задам вам наш традиционный вопрос, который мы задаем всем юбилярам, у которых берем интервью. Если бы у вас была такая возможность, и вы сегодня могли бы обратиться к себе, но примерно в возрасте 6-7 лет, в преддверии школы. Какие советы вы дали бы самому себе? А вместе с этим эти же советы будут очень полезны тем нашим радиослушателям, кто сегодня, возможно, стоит только на пороге своей жизни и профессиональной, и повседневной.
Ну, во-первых, идти в школу и хорошо учиться — это главное. Несмотря на то, что, знаете, присутствует в школе такой вот определенный коллективизм, который говорит, а ты что, не как все? Значит, чтобы человек действительно не потерял свою индивидуальность и в то же время имел свое достоинство, которое помогало бы ему преодолевать многие трудности. Ну и то, что не бояться ставить какие-то задачи, решать их, идти вперед, пусть небольшими шагами, но двигаться все время вперед.
Что-то еще бы хотели сказать?
Пожелаю всем в преддверии, еще у нас немного времени останется, и впереди большой праздник, значимый для всех, Новый год. Это большой семейный праздник. Пожелаю каждому в отдельности, семьям, которых я знаю, всем, кто меня слышит, доброго здоровья прежде всего, оптимизма, радоваться тому, что мы живем на этой земле, не думать, что есть какие-то непреодолимые трудности. Пусть они будут, но лучше их обходить, если они непреодолимые. Ну а то, что по мелким трудностям не обращать внимания, не делать больших трагедий, а больше оптимизма по жизни и главное то, чтобы люди думали о том, что они живут с заботой о других, но и получали обратно себе тоже вот эту заботу, добрые слова.
Спасибо большое.
Всероссийское общество слепых, культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и Радио ВОС поздравляют Александра Ивановича Коняева с днем рождения. Желаем вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и реализации всех ваших планов. Оставайтесь всегда таким же интеллигентным, разносторонним и неравнодушным к проблемам инвалидов по зрению человеком. Пусть каждый новый день несет в себе исключительно теплые эмоции и яркие события. Материал подготовили Марина Сухарькова, Антон Агишев, Дарья Ефремова и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. Оставайтесь на Радио ВОС.